Глава 10. Один бог выходит, марионетка с оборванными нитями, из столкновения. Еще один город разрушен, еще один народ стал десятками тысяч изрубленных трупов. Кто среди нас, узревших произошедшее, способен прийти к иному выводу, нежели о полном его безумии? При всех созидательных силах, коими наделен, он приносит лишь смерть и уничтожение. Похититель жизни, убийца и жнец, бушевавшее всего миг назад пламя рассуждающей ярости сменилось покоем в его очах. Он ничего не знает, он не может понять, откуда кровь на руках. Он молит нас об ответах, но что мы могли бы сказать? Мы могли бы плакать, мы могли бы смеяться. Мы выбрали смех. Символ веры насмешников — скабала. «Давай поиграем», — прошептал ветер и засмеялся тихим шипением пыли и песка. Вал сел, начал прислушиваться. Хрупкий каменный блок под ним истерся, приняв форму седла. Если хорошенько подумать, весьма удобно. Он может быть алтарем, худ знает, когда провалившимся сквозь дыру в небе. Уже немало странных предметов падало из тяжелых непроницаемых облаков за время его долгого и извилистого пути по неуютному миру. Большинство совсем не выглядели удобными. Да, вероятно, алтарь. Выбоина, в которой он сидит, кажется слишком правильной, слишком симметричной для природного образования. Но беспокоиться о благочестии поздно. В конце концов, именно сюда приходят все мертвые. Все погибшие, включая в некоторых случаях и богов. Об этом рассказал ветер. Они были спутниками уже давно. Вал привык к легко достающимся откровениям, нежным поглаживаниям и невозмутимо скрипящему голосу. Когда он натолкнулся на скопление великанских костей явно нелюдского происхождения, остатки какого-то древнего монструозного бога, ветер, скользивший между костями и торчащими ребрами, пролетавший сквозь орбиты в пустую полость черепа, прошептал его некогда святое имя. Имена. Их оказалось много. Ветер сделал все своим достоянием. Они звучали в пыльных вихрях, став всего лишь эхом. «Давай поиграем». «Врат нет». «О, я хорошо вижу, что ты тоже понял. Но это ложь. То, что громоздит твой разум, камень за камнем, ибо ваш род обожает границы, пороги, разделения, размежевания. Чтобы войти в место, в которое вы поверили, вам нужно покинуть другое место. Но оглянись и увидишь. Врат нет, друг мой. Я показываю тебе это снова и снова». В день, когда ты осознаешь это, на тебя снизойдет мудрость, и ты присоединишься ко мне. Облекающая тебя плоть — последнее заблуждение. Покинь ее, любимый. Однажды ты распылил себя, пора свершить это снова. Когда снизойдет мудрость? Она еще не снизошла? Попытки ветра соблазнить его на какой-то вид добровольного саморастворения начинали досаждать. Он зарычал и вскочил на ноги. На склоне слева, шагах в ста или более того, лежит скелет дракона. Что-то разбило его кости от ударов, вдавившиеся внутрь. Это и привело к смерти, ясно даже на расстоянии. Кости выглядят странно, они будто заключены в гладкое дымчато-черное стекло. Стекло запятнало и землю, замерзшими потеками спускаясь по бороздам склона. Чудище как будто начало таять, но почему-то остекленело. То же самое произошло с телами двух других замеченных им драконов. Он постоял, наслаждаясь самообманами, тупой болью в пояснице, шумом назойливого ветра в ушах, сухостью в горле, заставлявшей его то и дело откашливаться. Он снова проделал это и сказал.
«Чудеса и неудобства тела. Вот о чем ты давно позабыл, дух. Хочешь, чтобы я был с тобой? Ха, давай наоборот».
«Любимый, тебе никогда не выиграть в подобной игре».
«Тогда зачем начинать?»
Он свернул, пойдя вверх по склону. На вершине холма снова развалины, камни храма, провалившегося под землю, пропавшего с глаз смертных в тучи пыли и под громоподобный треск. Так мог бы упасть, споткнувшись, бог. Дыра в земле, затем куски храма летели в бездну сквозь эфирные слои разных миров, пока не прошли все владения, оказавшись здесь. тук-тук, прямо о голову Худа.
«Любимый, твое непослушание грозит серьезнейшими огорчениями».
«Мое серьезнейшее огорчение, дух, в том, что здесь нет дождя. Нет шумных потоков воды, смывающих всякое твое слово».
«Сегодня ты в дурном настроении. Как нетипично для тебя. Мы с тобой провели уже много всяческих игр».
«Твое дыхание стало холоднее».
«Потому что мы идем не туда».
«А, спасибо, дух».
Ветер внезапно стал резким, ударив его и тем выказав неудовольствие. В глаза словно насыпало песка. Вал захохотал.
«Ха-ха-ха! Наконец тайна Худа вышла наружу. Спеши к нему, дух, ибо ты проиграл».
«Глупец, обдумай вот что. Среди павших, среди мертвых, не найдешь ли ты больше солдат, нежели мирных людей? Больше мужчин, нежели женщин? Больше дураков, нежели мудрецов? Разве для павших, друг мой, грохот марширующих армий не заглушает все иные звуки? Или они слышат вопли умирающих, крики голодающих?»
«Я надеюсь», — не сразу отозвался солдат, — «что в конце наступает тишина».
«Ошибаешься. Придется ответить. Пусть это и разобьет твое сердце. Придется».
«Не нужно. Я уже знаю».
«Действительно?»
— прошелестел ветер.
«Ты желаешь, чтобы я споткнулся? Впал в отчаяние. Знаю твои трюки, ветер. Знаю также, что ты такое. Скорее всего, ты остаток какого-то древнего, всеми забытого бога. Видит Худ, ты можешь быть всеми падшими богами сразу. Голоса сплелись в нестроенный хор, но им едва удается пошевелить песок и прах. Хочешь, чтобы я пал на колени, вознес неискренние хвалы? Надеешься, что из этого получится сила, достаточная, чтобы ты сбежал?»
Он грубо хохотнул.
«Это тебе нужно подумать, ветер. Почему среди всех павших именно ты досаждаешь мне?»
«Почему бы и нет? Ты нагло присвоил себе плоть и кости. Ты хотел бы плюнуть в лицо Худу. Ты и в меня бы плюнул, если б придумал, как увернуться от отдачи».
«Да, может, все так. Я же говорю, ты не того выбрал, ветер, потому что я солдат».
«Поиграем».
«Не поиграем».
«Разве для павших?»
«Детское бормотание, ветер. Да, скорее детское, чем любое другое».
«Тогда где твое отчаяние?»
«Ты ничего не понимаешь».
Вал встал и сплюнул.
«Чтобы мужчина или женщина достигли взрослого возраста, им нужно убить в себе ребенка».
«Солдат, ты на редкость злобен».
«Совсем ничего не понимаешь. Я всего лишь выразил словами мое отчаяние. Ветер, ты выиграл эту игру, всегда выигрываешь, но я буду идти вперед, навстречу твоему ледяному дыханию, потому что так поступают солдаты».
«Странно. Мне не кажется, что я выигрываю».
На широкой полосе холодной, но еще не замерзшей грязи он обнаружил следы. Широкие, длинные, костистые ступни. Кто-то шел в том же направлении. Кто-то, искавший, может быть, того же, что ищет он. Во вмятинах скопилась вода, недвижная, отражающая небесную муть. Он склонился, изучая глубокие следы.
«Стань полезным, ветер! Скажи, кто прошел передо мной?»
«Молчаливый. Тот, что не играет».
«И это все, на что ты способен?»
«Неупокоенный».
Он прищурился над следами, отметив неровную походку, отпечатки полосок меха или слезшей кожи.
«Тлан и Мас?»
«Разбитый».
«2-3 лиги от меня».
«Больше. Вода здесь течет медленнее».
«Я чую снег и лед».
«Мое дыхание выдает, чем я питался. Обернись, любимый, я одарю тебя сладким поцелуем».
«То есть вонью кишащего комарами болота, которой я одарен уже 2 месяца?»
Он выпрямился и поправил тяжелый тюк.
«Ты жесток. Тот, что впереди, хотя бы не говорит, не думает, не чувствует».
«Точно Тлан и Мас».
«Разбитый».
«Да, я понял с первого раза».
И что будешь делать?
Если понадобится, сделаю тебе подарок.
Подарок? О, что за подарок?
Новая игра. Нужно будет догадаться.
Я буду думать и думать и думать и думать и...
Дыхание худо. О, забудь, что я сказал.
Думать и думать и думать и...
Сначала они 2 дня скакали на запад вдоль Великой реки, затем повернули на проселок к северу, доехав до городка Алмас, известного лишь гарнизоном и конюшней. Там Атри Преда Ян Тавис, Варат Тон и сопровождающая рота солдат смогут отдохнуть, сменить лошадей и пополнить припасы. Варат Тон знал, как выглядит бегство. Сейчас он участвовал именно в бегстве. Прочь из Летероса, в котором за день до их ухода дворец и казармы объял нарастающий шторм. Напряжение, запах крови в воздухе, тысячи разнонаправленных слухов, ни один из которых не кажется достойным доверия. Вот разве что слухи об изгнании вдов и детей 2 охранников канцлера, которых самих, вполне очевидно, уже нет в живых, вполне достоверны. Неужели кто-то пытался убить Трибана Гнола? В начале путешествия он громко поинтересовался этим, но командир только хмыкнула, как будто слова подчиненного ее не удивили и не встревожили. Ясно, она знает больше, чем показывает, но Сумрак никогда не была словоохотлива. Как и я, вот что интересно. Ужасы, пережитые в пещере... Нет, никакие слова не смогут передать простую жестокость истины. Пусть остаются несказанными. Тот, кто станет свидетелем, не протянет столь долго, чтобы успеть передать рассказ. Что же останется от империи? Не поэтому ли мы бежим? С ними едет незнакомец. «Насмешник», — сказал Атавис. «Что это значит?» Какой-то монах с лицом ряженого. Что у него за безумная религия? Варат Тон не мог припомнить, чтобы хрупкий человечек сказал хоть что-нибудь. Может, не мой, может, язык вырван. Сектанты делают сами с собой ужасные вещи. Странствия по морям и океанам явили им калейдоскоп непонятных обычаев, странных культур. Варата уже не удивит возможность самокалечения во имя ложно понятого служения какому-то богу. Насмешник входит в число бросающих вызов, но нелепость этого очевидна. Он устал после дня скачки, он сползает с седла. Он, по всей видимости, целитель. Исцеливший меня, выведший из ужаса и смущения. Я высказал благодарность, а он просто кивнул. Он разделил мои видения. Он онемел, он сам на краю безумия. В любом случае, императору он не соперник, вот почему скачет рядом с Тавис. Однако ценность насмешника лейтенанту понятна не была. Может быть, так же она смотрит на меня. Я оказался в роте из милости. Вскоре меня отошлют в родной город, воссоединиться с женой и детишками. Сумрак мыслит не как Атри Преда. Даже долг солдата не заставил ее доложить старшим о случившемся. Но ведь не в первый раз. Почему я удивляюсь? Она же сдала Эдурам предел фентов. Без боя, просто открыла ворота. Ясно, она так любит Эдуров, что уживается с ними, принимает командование над летерийцами флота. Он с трудом вымучил из себя этот довод, сухой и смешной. Правда в том, что Сумрак струсила. Варату Тону не нравилась такая мысль, хотя она привязалась словно привидение. Он напоминал себе о битвах, засадах на море и суше. Ни одного мига невозможно припомнить, в который он получил бы основание усомниться в ее храбрости. Но здесь, сейчас, она покинула Летерос, увела элитную роту. Потому что я подтвердил заявление Грала. Да разве я готов добровольно встать рядом с Икарием? Не на его стороне, не в том же городе. Желательно оказаться на другом континенте. Проклятие. Это и меня делает трусом. В той пещере показалось дитя. Странное существо, скорее чертенок, чем человек. Оно смогло сделать то, на что оказались не способны все остальные. Повергло Икария, украло его силу и гнев. Варат Тон не думал, что оно вмешается снова. У защитников первого трона были союзники. Император в золоте отказывается от помощи. Никто не остановит Икария. Никто, кроме самого Рулада. Конечно, это возможно. Неверие в императора послало нас в путь. Но что, если ни один из них не победит? Икарий обнаружит, что убивает Рулада снова и снова. В 10-й раз, 50-й, 100-й, 10-тысячный. Бесконечная череда битв, уничтожающая все вокруг. Не увидим ли мы конец мира? Икарий не пожелает сдаться. И Рулад тоже. Они разделяют непреклонность. В конце концов, они разделят и безумие. Синецветье недостаточно далеко. А что далеко? Он оставил там человека, лучше всех остальных, понимающего, что случится. Варвар. Он носит тяжелый капюшон, чтобы скрыть от толпы черты лица. Он плюет в ладони и мажет слюной волосы. Он приветствует каждый день, проклиная всех, кто обидел его. Но сейчас я гляжу на него, словно на брата. Он и я выжили. Вместе с ним мы вытащили Икария. Мысли привели его к откровению, и сердце оледенело в груди. Варадтон пришпорил коня, догнал начальницу.
«Атрипреде!»
Она посмотрела на него.
«Я должен вернуться».
«Предупредить?»
«Нет, госпожа».
«А твоя семья, Варадтон?»
Он отвел глаза. «Я кое-что сообразил. Не существует достаточной отдаленности».
«Понимаю. И ты не желаешь быть рядом с ней, когда...»
«Знаю, что не смогу спасти».
Варад качал головой.
«Грал и я вместе. Не знаю, может, мы сумеем что-то сделать, если будем там».
«Могу я отговорить тебя?» Он покачал головой.
«Хорошо. Благослови тебя, странник, Варадтон».
«Он прав», — сказал сзади насмешник. «Я тоже должен вернуться». Ян Тавис испустила тяжкий вздох.
«Да будет так. Не нужно было заблуждаться. Мне не спасти никого, кроме себя самой. Нет, слишком грустно звучит. Извините. Мое благословение вам обоим. Не забудьте, что иногда нужно спешиваться и вести коней в поводу».
«Да, госпожа. Атрипреда, спасибо вам».
«Какую весточку послать жене?»
«Ни слова, прошу». Ян Тавис кивнула. Варадтон развернул коня, натянул поводья. Монах последовал за ним, разумеется, более неловко. Лейтенант поглядел на него озадаченно.
«В вашей земле нет лошадей?»
«Мало. Кабал по большей части острова. Владения на материке, бесплодные утесы, полоса горных гряд. Наши лошади только для работы и на мясо». Варадтон не нашелся, что ответить. Они подождали на обочине, следя, как колонна проходит мимо.
«Возьми меня, странник. Что я наделал?»
Озеро простиралось дальше, чем видели глаза. Трое гребли день и ночь, прежде чем снабженная всем необходимым лодка уткнулась в отмель. Не сумев найти обходную протоку, они взвалили поклажу на плечи и спрыгнули в илистую воду, оказавшись в ней по колено. К полудню они едва передвигали онемевшие ноги, бредя по спокойному озеру уже по пояс в воде. Внезапно дно начало опускаться. Трулсенгар был впереди, используя свое копье как слегу. Сначала он сделал несколько шагов в сторону, осторожно пробуя древком мутный густой ил, отыскивая край провала. Вскоре он поднял глаза на товарищей. «Выглядит неестественным», — наконец сказал он, двигаясь назад. «Края провала ровные, гладкие». Он прошел мимо быстрого Бена и Онрока, тыкая копьем в поисках другого края. «Тут ничего». Колдун изрыгнул длинный ряд забористых малозанских ругательств, затем произнес. «Я могу подняться в воздух, призвав серк. Хотя надолго ли меня хватит, сказать трудно». Он поглядел на Онрока. «А ты, клятый Тлан и Мас, можешь просто стать илом». «Остаюсь я», — пожал плечами Трул. «Что ж, поплыву в надежде, что дальше снова появится отмель. Знаете, мы давно идем по неестественно ровному дну. Вообразите на миг, что под нами затопленная площадь гигантских размеров. Этот провал может быть просто каналом. В таком случае я скоро отыщу другую его сторону».
«Площадь?» — быстрый Бен поморщился. «Трул, если это площадь, то она размером с город-государство».
Онрок заявил.
«Колдун, такие сооружения ты можешь найти на юго-востоке полуострова Стратем, к Чейнчемали, место проведения ритуальных войн, случавшихся до поры, когда все ритуалы были отброшены.
То есть, когда взбунтовались короткохвосты? Трул тихо выругался. Ненавижу, когда все знают больше меня. Затем он фыркнул. Учитывая, что моя компания — маг и неупокоенный, трудно обижаться, выглядя в сравнении бестолковым.
Бестолковым.
Шея Онрака резко скрипнула, когда воин повернул голову к Эдуру.
Трул Сенгар, ты рыцарь тени.
Быстрый Бен, казалось, подавился. Трул воскликнул, чтобы Онрак расслышал сквозь приступ кашля Бена. «Я кто? Это идея Котильона? Проклятая вылазка!»
«Друг, Котильон тебя не выбирал. Я не знаю, кто сделал тебя тем, кто ты есть. Может быть, РСАЛ, хотя не понимаю сути ее претензий к владению тени. Ясно лишь одно. Ты интересуешь ее, Трул Сенгар. Но все же я не верю, что это дело РСАЛ. Думаю, ты сделал себя сам».
«Как? Что я сделал?»
Тлан и Мас медленно качал головой из стороны в сторону.
«Воин, ты предстал перед Икарием. Ты сдержал похитителя жизни. Такое не удавалось еще ни одному воителю».
«Абсурд!» — бросил Трул. «Со мной было покончено. Если бы не быстрый Бен и РСАЛ, я был бы мертв. Мои изрубленные косточки гнили бы у входа в тронный зал».
«Ты так привык отказываться от собственных достижений, друг мой».
«Онрак!» — быстрый Бен засмеялся.
«Ха-ха-ха, Эдур, он называет тебя скромным. И не пытайся отрицать, ты до сих пор поражаешь меня этим. Я провел жизнь среди магов и в армейском строю, и ни в той, ни в другой компании не встречал подобного самоуничижения. Мы были слишком заняты, хвастаясь друг перед другом. Каждый нуждается в известной мере бравады, когда его ремесло — убивать людей».
«Трул Сенгар сражался как солдат»,
— возразил колдуну Онрак.
«Ваше различие в том, что он не умеет прятать гнев, возникающий от ощущения хрупкости жизни».
«В нас нет ничего хрупкого», — пробурчал Бен. «Жизнь упрямо держится, пока есть хоть малейший шанс. Но даже в миг гибели она в последний раз плюет в глаза убийцы. Друзья, мы жестоки в победе и жестоки в поражении. А теперь, если вы двое помолчите, я постараюсь отыскать путь».
«Не полетим?» — спросил опершийся на копье Трул.
«Нет, ищу проклятые врата. Начинаю подозревать, что озеро бесконечно».
«Оно должно окончиться», — заявил Эдур.
«Бездна не всегда искажена бешеными ураганами. Иногда она похожа на это место. Плоское, бесцветное. Прилив поднимается так тихо, что его не замечаешь. Но он поднимается, поглощая перекошенное, умирающее владение».
«Владение тени умирает?» Колдун облизал губы. Единственное проявление нервозности, которое Трул заметил у этого высокого, тощего человека.
«Я так думаю. Когда каждая граница открытая рана, такое не удивляет. Ладно, тише. Я должен сосредоточиться».
Трул смотрел на быстрого Бена. Тот смежил веки. Миг спустя его тело стало плохо различимым, зернистым. Потом начало то пропадать, то возвращаться к вещественности. Тистый Эдур ухмыльнулся Онраку. «Ну, старый друг, кажется, нам снова пора в неведомые».
«Я ни о чем не жалею, Трул Сенгар».
«В отличие от меня... Я не жалею лишь о том моменте, когда ты освободил меня, утопавшего в зарождении. Кстати, он мало чем отличается от здешнего мира. Потопы. Неужели они более распространены, чем мы думали?» Тлан и Мас пожал плечами, отчего раздался сухой стук.
«Кажется, я кое-что знаю, Трул Сенгар. Когда на воителя снисходит покой...»
Глаза Эдура сузились. Он уставился на потрепанного мертвеца. «Как ты можешь отбрасывать все иное? Прилив наслаждения на пике битвы, поток эмоций, каждый из которых грозит победить, утопить тебя, жгучую радость, что ты еще жив. Онрак, я думал, что твой род ничего не чувствует».
«Когда просыпается память, — отвечал Онрак, — возвращаются и другие силы души».
Он поднял сухую руку.
«Покой со всех сторон. Он сердит меня».
«Лучше дикий шторм?»
«Думаю, да. Враг, с которым можно драться. Трулсенгар, если бы я решил стать илом в здешней воде, думаю, не смог бы вернуться. Меня захватило бы забвение, обещая конец борьбы. Не скажу, что я хотел бы этого, друг, ведь тогда придется потерять тебя и отдать память. Но что делать воину, когда заключен мир?»
«Заняться рыбалкой!» — пробормотал быстрый Бен, все еще стоявший с закрытыми глазами, все еще мерцавший. «Хватит слов, вы двое! Мне и так нелегко!» Он снова вернул форму и тут же пропал. С того самого дня, когда престол тени похитил его, в миг, когда Калам испытывал острую нужду, быстрый Бен таил в душе кипящий гнев. Выплатить долг в одном месте значило предать друга в другом. Неприемлемо. Дьявольски. «Если престол тени думает, что заслужил мою преданность, потому что впихнул Калама в мертвый дом, то он так безумен, как все мы предполагаем. О, я уверен, азаты, обитающие в нем жуткие хранители, охотно приняли Калама. Наверное, украсили его головой полку над камином. Ладно, ладно, в такое не поверю, но азат любит коллекционировать. Именно этим он и занят, и сейчас заполучил моего старинного друга. Как во имя Худа мне его вытаскивать? Проклятие тебе, престол тени!» Но такой гнев делает его неуравновешенным, мешает концентрации, да и гниющая на щиколотках кожа не помогает делу. Им нужен выход. Котильон мало что объяснил. Нет, он ждет, что они сами выберутся. Значит ли это, что тут есть лишь одно направление? Неужели мы просто не можем тут заблудиться? Слегка осмелев, мгновенный триумф над неверием, быстрый Бен сосредоточился и послал чувство в окружающий эфир. Прочная, клейкая, податливая стена, прогибающаяся словно губка под воображаемыми руками. Ткань этого владения, пористая кожа разрушенного мира. Он приложил больше силы, отыскивая уязвимые мягкие места. «Знаю, вы существуете, и вы тоже знаете обо мне. Забавно, но я ощущаю вас как нечто женственное. Ну, это в первый раз. Клей под руками не холодный. Дыхание Худо. Мне не нравятся ассоциации, рождаемые моими попытками просунуть. Кроме ощущений у него нет ничего. Нечего видеть. Никаких запахов в прохладном воздухе. Ни звука, кроме слабого биения крови в теле. В следующий миг он попытался отделить душу, пустить в свободное странствие. Пока все неплохо. Устрашающе громкий треск, затем непонятное, необоримое расширение, чуть не разорвавшее на части душу. Его потащило вперед и через. Он споткнулся и провалился в жгучую жару. Густые тучи сомкнулись со всех сторон. Под ногами оказался влажный грунт. Бен шел на ощупь. Легкие заполнились пряным ароматом, от которого закружилась голова. «Боги, что тут за нездоровое место? Я не могу вдохнуть». Ветер взметнулся, толкнув его вперед. Внезапно похолодало. Камни закачались под ногами. Он отчаянно втянул благословенно свежий воздух. Упал на колени, уперся руками. Внизу каменистая почва, мхи, лишайники. По сторонам лес в миниатюре. Он видел дубы, сосны, ольхи, старые, скрюченные, но все же не выше пояса. Бурые птицы порхали среди крошечных зеленых листьев. Налетел гнус, желая насосаться крови, но он был духом, привидением. Пока что. «Вот именно сюда нам и нужно». Маг не спеша поднял голову, затем встал. Он в широкой долине. Карликовый лес взбирается на склоны и кажется странно упорядоченным, почти как парковые аллеи. Масса птиц. Откуда-то неподалеку доносится звон текущей воды. Над головой стрекозы с размахом крыльев, способным посрамить ворону. Они с неумолимой точностью носятся, хватая мошек. Выше этого охотничьего ража лазурное небо, у окоема становящееся почти пурпурным. Совсем высоко бегут, замерзшие пеной некоего небесного берега, клочья продолговатых облаков. Первобытная красота. Край тундры. Боги, ненавижу тундру. Но быть посему, как говорят короли и королевы, когда последняя капля исчезает в дыре сортира, ничего не поделаешь. Нам сюда. Трулсенгар вздрогнул от внезапного кашля. Быстрый Бен появился снова, полусогнутый, со слезами на глазах и каким-то дымом над всем телом. Он поперхнулся, сплюнул и медленно выпрямился, ухмыляясь. Хозяин таверны у Харридикта чувствовал себя под осадой. Страдания его продолжались долгие месяцы. Нет, уже годы. Его заведение, некогда усердно служившее тюремной охране острова, после мятежа узников подверглось нашествию всех остальных жителей городка. Ныне правит хаос, и честные люди стареют на глазах, но деньги текут рекой. Он притулился подле капитана Шуркалаль из Коргена Кабана, он же Красавчик, за их излюбленным столиком в углу, когда матросня растащила всех девок-служанок, в глазах которых вялая паника давно сменилась тупым утомлением и наступило временное затишье после ежедневной бури. Да и в капитане угадывался внутренний покой. «Хотя она пиратка, у меня глаз наметан, клянусь косой струей странника». Яркая элегантность и изящество манер сказали трактирщику, что она крала из сундуков высокорожденных людей не только монету, но также и культуру. Да, воистину умная, ловкая женщина. Он думал, что влюбился, хотя любовь — это безнадежно. Тяготы профессии и слишком частая дегустация местного эля превратили его, а он судил себя строго, но справедливо, в развалину, чьи телесные пороки вполне соответствуют духовной расхлябанности. А ведь когда-то он считал себя примером человека деловой хватки. Выпирающее брюхо, круглое, как печной горшок, и почти такое же сальное, нос луковицей, вроде как был у кабана, со вздутыми венами, черными угрями и пучками волос, сливающихся с длинными усами. Увы, их фасон давно вышел из моды. Водянистые, близко сидящие глазки с такими желтыми склерами, что он уже уверился, это у него с рождения. Во рту всего 4 зуба, 1 сверху, 3 снизу. Ему повезло больше, чем жене. Та потеряла последние 2 зуба, упав на стену во время чистки фляг. Медная пробка выбила кривые зубы, и если бы она не подавилась ими, то до сих пор была бы рядом. Благослови ее, когда бывала трезвой и вкалывала, как лошадь, и почти так же кусалась. Оба таланта здорово помогали работе с клиентами. И все же его жизнь стала одинокой, до явления знойной и великолепной пиратки. Она куда приятнее на вид, нежели иноземцы, шатающиеся во дворец шайха Бруллига и обратно, словно он стал их родовым имением, проводящие все ночи за игорным столом. Самым большим столом в клятой таверне, черт побери. Один кувшин на ночь, и его хватает, сколько бы человек ни собралось за странной, чужеземной, практически бесконечной игрой. О да, он требовал долю, имея на это полное право, и они достаточно мирно платили. Но правила игры остались для него загадкой. Эти непривычные квадратные монеты так и сновали из рук в руки, но в таверне все равно мало что оставалось. Обыкновенная игра в черпачок могла бы приносить за ночь вдвое больше. А сколько эля во время нее выдавают? О, слава страннику, для игры в черпачок трезвого ума не нужно. Так что иноземцы хуже клочьев моха на камнях, как говаривала покойница-жена, когда усаживалась передохнуть. «Созерцательная жизнь, любовь моя! Твой милый супруг созерцает собственный кулак. Ну разве она не была особенной? Такой особенной! Особенно, когда пробка вбила зубы в пасть. Такая молчаливая стала!» «Ладно, Балант!» Вдруг выпалил Скорген Кабан, склоняясь грудью на стол и обдавая трактирщика густым пивным выдохом.
«Ты приходишь и сидишь тут каждую треклятую ночь. Просто сидишь, молча. Самый неразговорчивый кабатчик, какого я видал».
«Оставь его в покое», — сказала капитан. «Он скорбит. Горе не нуждается в компании. Честно говоря, слова самые ненужные для горя. Так что вытри сопливый нос, красавчик, и заткни зубастую дыру под ним».
Старпом стушевался.
«Ну, насчет горя ничего не знаю, капитан».
Он вытер тылом ладони две дырки на том месте, где полагается быть носу, и обратился к Балланту.
«Можешь сидеть с нами, хозяин, и молчать, сколько захочется».
Баллант умудрился оторвать влюбленный взор от капитана на столь долгое время, чтобы успеть кивнуть и улыбнуться Скоргину, и снова уставился на Шуркелаль. В желтоватом свете ламп бриллиант в ее лбу блестел, словно солнце размером с костяшку пальца. Камень мрачной гримасы. О, она хмурится, а это всегда нехорошо. Для женщины. Он-то знает.
«Красавчик», — сказала женщина тихо. «Помнишь парочку из взвода Багряной гвардии? Там был один с темной кожей, скорее как земля, чем как кожа Эдура, и другой, голубоватый, говорил, что полукровка с какого-то острова».
«И что насчет них, капитан?»
«Ну...»
— она кивнула в сторону иностранцев за игорным столом в другом углу.
«Вот они. Чем-то напоминают тех двоих из взвода стальных прутьев. Не просто цвет кожи, но жесты, движения, даже некоторые слова их языка. Как будто старое эхо».
Она устремила сияющий взор на Балланта.
«Хозяин, что ты знаешь о них?»
«Капитан!»
— вмешался Скоргин.
«Он же скорбит!»
«Тихо, красавчик! Мы с Баллантом ведем бессвязную беседу!»
«Да, на редкость бессвязная она будет. Его ослепляет бриллиант, поражает чудный аромат специй, из-за которого голова кружится, как от лучшего ликера. Он заморгал, облизал губы, ощутив вкус пота, и ответил.
«Они провели много тайных встреч с шайхом Брулигом. Затем приходили сюда, чтобы провести время».
Даже ее ворчание казалось приятным. Скоргин фыркнул, или скорее хлюпнул, после этого ему пришлось вытирать здоровой рукой столешницу.
«Вы можете поверить, капитан? Бруллик ваш старый приятель, и вам даже увидеть его не дают. А вот свора иноземных дешевок может целый день шептать ему на ухо».
Он привстал.
«Думаю, перекинуться словечком с этими...»
«Сидеть, красавчик. Что-то мне подсказывает, что ты не хочешь смешиваться с их толпой или решил потерять еще одну часть тела».
Лоб ее наморщился еще сильнее, почти скрыв бриллиант.
«Балланд, ты сказал, они проводят время? Вот что самое интересное. Такие люди не любят тратить время впустую. Нет, они ждут кого-то или чего-то. Встречи с шайхом. Это выглядит как переговоры. Такие переговоры, от которых Бруллик не может отказаться».
«Не очень приятно звучит, капитан», — буркнул Скоргин. «Я нервничаю. Не забудьте ледяную лавину. Бруллик не убежал, когда она...»
Шуркелаль стукнула по столу.
«Точно! Спасибо, красавчик. Одна из женщин что-то такое сказала, то ли коротышка, то ли умница, что лед был отброшен, но не благодаря горстке магов, работающих на шайха Бруллига. Нет, остров спасли именно иноземцы. Вот почему шайх не может захлопнуть перед ними дверь. Это не переговоры, потому что говорят только они».
Она медленно выпрямила спину.
«Не удивляюсь, что шайх меня не желает видеть. Возьми всех, странник. Чудо, если он еще жив».
«Нет, он точно жив», — вставил Балланд. «По крайней мере, люди его видели. К тому же он пристрастился к фенскому элю и каждый третий день заказывает у меня бочку. Вот лишь вчера...»
Капитан снова навалилась на стол.
«Балланд, в следующую доставку позволь мне и красавчику сыграть грузчиков».
«Что ж, вам я ни в чем не смогу отказать, капитан».
Лицо Балланта покраснело, но она просто улыбнулась. Ему нравятся бессвязные беседы. Мало чем отличаются от тех, что он вел с женой, и да, вот оно, внезапное ощущение бездны, алчно ожидающей следующего его шага. В душе поднялась ностальгия, даже глаза вдруг намокли. «Под осадой, дорогой супруг, одно движение кулака, и стены обрушатся. Ты же понимаешь, супруг, да?» «О да, любовь моя». Как ни странно, иногда он готов поклясться, что она никуда не ушла. Живая или мертвая, зубы все при ней. Синевато-серая плесень заполняла полости талого льда, отчего снег казался мехом, лысеющим под лучами пожравшего ледники яркого и жаркого солнца. Сама грядущая зима сможет лишь немного замедлить неизбежный распад. Ледяная река умирает, ее эпоха уходит. Сэрен Педак почти не ощущала грядущей эпохи, ибо ей казалось, она тонет в водах ее рождения, растекается по грязи, теряется среди освободившегося хлама. Их нескладная, постоянно ссорящаяся группа все выше забирается в северные горы Синецветья, периодически вздрагивая от грохота падающих ледяных утесов, размягчившихся под осадой солнца. Повсюду вода струится по голому камню, булькает, прорывая тоннели и промоины, стекает во тьму, начиная путешествие к морю, пробегая мимо них, чтобы пересечь подземные пещеры, темные ущелья, затопленные леса. Плесень давала споры, досаждавшие Сэрен. У нее заложило нос, першило в горле, тело содрогалось от приступов чихания. Как ни забавно, но все это вызывало сочувственную улыбку Фира Сенгара. Один этот намек на сочувствие заставил ее простить Эдуру все прошлые обиды, а вот остальные следили за ее недомоганиями с неудовольствием, заслуживая лишь ответного пренебрежения. «Дайте только найти подходящий повод». Разумеется, Силкас Руин вовсе лишен чувства юмора, насколько она может понять. Его душевная сухость посрамит пустыню, хотя он идет впереди, достаточно далеко, чтобы не видеть ее чихательных приступов. Тистеанди Чик шагает в нескольких шагах позади него, словно воробей, преследующий ястреба. Иногда до Сэрен и компаньонов, бредущих позади, доносились обрывки монологов Чика. Было ясно, что он пытается подловить брата своего бога, но было ясно также, что смертный меч чернокрылого господина, как сказал Удинаас, использует неправильную наживку. 4 дня похода на разоренный север, карабканье по хребтам гор. Они обходят громадные массивы льда, почти ощутимо ползущие в долину, издающие жуткие скрежеты и стоны. «Эти левиафаны смертельно ранены», — сказал однажды бывший раб, — «но не хотят уходить молча». Плавящийся лед наполнил воздух зловонием, накладывающимся на запах плесневых спор. Гниение всяческого мусора, замороженных в прошлые тысячелетия растений, ссохшихся трупов животных, иногда принадлежавших к давно вымершим видам. Под свалявшимся мехом, хрупкими шкурами, сломанными костями таятся вздутые полости, взрывающиеся и наполняющие ветер запашком тухлятины. Неудивительно, что тело Сэрен Педак взбунтовалось. Оказывается, именно миграция ледяных гор вызвала почти что панику среди тисты Анди, обитающих в подземном монастыре. Глубокое ущелье, его вход, обращено на север, разделяясь на несколько рукавов, и по каждому теперь крадутся массы слежавшегося снега, огромные куски льда. Ручьи талой воды смазывают путь, ускоряя движение к югу. И в этом льду сохраняется зловонная магия, остаток древнего ритуала, все еще достаточно могучего, чтобы одолеть Ониксовый Орден. Сэрен Педак подозревала, что в их путешествии, в появлении Чика, таится больше, чем должны думать она и ее путники. «Мы шагаем в сердце ритуала к его последнему ядру, потому что там поджидает тайна. Чик намерен разрушить ритуал? И что случится? Что, если это уничтожит нас? Лишит шанса отыскать душу с Кабандари Кровавого Глаза, освободить ее». А она начинала страшиться конца путешествия. Прольется кровь. Завернувшийся в подаренные тисты Анди меха, Удинаас зашагал рядом.
«Аквитер, я тут подумал,
мудро ли это?»
«Разумеется, нет, но я бессилен, как полагаю и ты».
Она скривилась. «Я потеряла понимание смысла путешествия. Ведет Чик, а я... Я уже не понимаю, почему еще не покинула вашу кислую компанию».
«Значит, подумываешь нас бросить?»
Она пожала плечами.
«Не надо», — сказал сзади Фир. Она удивленно повернула голову.
«Почему?» Воин казался выведенным из равновесия своими же словами. Он колебался. «Что еще? Новая тайна?» Удинаас засмеялся.
«Его брат протянул тебе меч, Аквитер. Фир понимает, это была непростая любезность. Готов биться об заклад, что и ты взяла его не просто так».
«Ты ничего не понимаешь», — сказала Сэрен. Ее вдруг охватило беспокойство. «Трул уверил меня, что не имел ничего...» «Ты веришь, что все вокруг откровенны?» — спросил бывший раб. «В каком мире ты обитаешь?» Он снова засмеялся. «Уверен, что не в том же, что я. Разве за каждым сказанным нами словом не таятся тысячи несказанных? Разве мы зачастую говорим не то, что хотели сказать, а нечто противоположное? Женщина, посмотри на нас, посмотри на себя. Наши души тоже заключены в зачарованную крепость. Да, мы построили ее собственными руками, каждый из нас, но успели забыть половину залов и коридоров. Мы вваливаемся в комнату кипящего гнева и тут же выбегаем, чтобы собственные эмоции не сожгли нас заживо. В других местах холодно, словно во льду. Они холоднее, чем здешняя замороженная земля. Иные остаются вечно темными. Ни одна лампа не работает, свечи гаснут, как будто там нет воздуха. Мы шатаемся, шарим руками, наталкиваясь на незримую мебель и на стены. Мы смотрим в широкие окна, но не верим тому, что увидели. Мы наряжаемся в латы, сражаясь против фантастических угроз, но каждая тень и каждый шепот цедит нашу кровь».
«Как хорошо, что тысячи слов на каждое слово остаются несказанными», — буркнул Фир. «Иначе мы обнаружили бы, что мир подходит к закату, а ты все еще не кончил болтать». Удинас не повернул головы.
«Я сорвал завесу с твоей просьбы остаться, Фир. Ты станешь отрицать? В Сарен ты видишь нареченную брата. То, что он мертв, ничего не меняет, ведь ты, в отличие от младшего братца, человек чести».
Тут Удинас удивленно вскрикнул. Кирсенгар протянул руку и схватил беглого раба за складку шубы. Приступ его гнева отправил Удинаса лицом в грязь. Тисте Эдур резко поднялся, чтобы подойти к распластавшемуся литерийцу, но Сарен Педак заступила ему дорогу.
«Стой! Прошу, Фир! Знаю, он заслужил, но не надо!»
Удинас пытался сесть. Кубышка склонилась рядом, стараясь стереть с лица пятна грязи. Он закашлялся.
«Что же, эти комплименты были последними, Фир!»
Сарен повернулась к бывшему рабу.
«Порядком злорадные комплименты. Повторю свой совет во второй раз. Больше не произноси ничего подобного. Никогда! Или ты не ценишь жизнь?»
Удинас выплюнул грязь, смешанную с кровью.
«А, но теперь мы действительно вошли в темную комнату, и тебе там не рады, Сарен Педак?»
Он с усилием встал.
«Тебя предупредили».
Он оперся одной рукой о плечо кубышки, поднял голову. Внезапно засиявшие глаза заново изучили Сарен, Фира, обратились к тропе, на которой Силкас Руин и Чик стояли рядом, смотря вниз.
«Вот самый важный вопрос. Того рода, который немногие решатся озвучить. Кто из нас, друзья, не одержим желанием смерти? Может, нам обсудить взаимное самоубийство?»
На несколько ударов сердца повисла тишина. Затем кубышка сказала:
«Я не хочу умирать!»
Сэрен заметила, что улыбка беглого раба увяла, превращаясь в гримасу нескрываемого горя. Но тут он отвернулся. «Трул был слеп к истине», — спокойно сказал ей Фир. «Но я был там, Аквитер. Я видел, что видел». Она не желала смотреть ему в глаза. «Любезность! Как мог такой воитель признаться в любви ко мне? Неужели он думал, что успел хорошо меня узнать? И почему я могу видеть его лицо так ясно, будто он стоит рядом? Я поистине одержима. О, Удинас, ты прав. Фир — человек чести. Настолько честный, что разбивает нам сердца. Но, Фир, нет особой чести в поклонении мертвецу».
«Трул мертв», —
сказала она, поражаясь своей жестокости. Фир сильно вздрогнул.
«Он мертв».
«Как и я. Нет смысла почитать мертвых. Я слишком многое повидала, чтобы верить в обратное. Скорбь по утраченным возможностям, потерянным потенциалам, вечному обману обещаний. Горюй, Фирсенгар, и ты, наконец, поймешь, что горе — всего лишь зеркало, придвинутое вплотную к лицу. Источники слез — шансы, которые мы не решились осуществить. Когда я скорблю, Фир, я не могу различить пятна от собственного дыхания. Это о чем-нибудь говорит тебе?» Они двинулись в путь. Молча. В сотни шагов впереди Чик все крутил свою цепочку с кольцами.
«О чем этот разговор?» — спросил он.
«Ты слишком долго жил в уютной пещере», — сказал белокожий Тисты Анди.
«О, я довольно часто выходил. Гулял по Синецветью, кутил. Одни боги знают, сколько ублюдков я наплодил. Почему?»
«Однажды, смертный меч», — прервал его Силкас. «Ты поймешь, что способно ранить сильнее любого железного оружия».
«Мудрые слова, особенно в устах того, кто еще воняет могилой и гнилой паутиной».
«Если бы мертвые могли говорить, Чик, что они могли бы поведать тебе?»
«Мало что, полагаю. Разве что жалобы на то и сё».
«А может, ты только этого и заслужил?»
«О, я лишён чести. Ты об этом?»
«Не уверен, чего именно ты лишён», — отвечал Силкас Руин. «Но уверен, к концу странствия я всё пойму».
Цепочка туго навернулась на руку. «Они подходят. Что ж, продолжим движение вперед и вверх». Так много воспоминаний, которые Ток-младший, Анастер, Дитя Мертвого Семени, Трижды Ослепленный, Избранный Волчьих Богов, Неудачник, предпочитал не будить. Например, другое тело, тело, в котором он был рожден, первый дом его души, взрывы со стороны лунного семени, зависшего над обреченной крепью, огонь, резкая боль, палящий жар. О, не надо было там стоять. Потом проклятая марионетка Локон, бросивший его в забвение. Там его душа отыскала всадника, иную силу, волка, одноглазого и печального. А как жаждал его смерти панионский провидец. Ток припомнил клетку, духовную тюрьму, мучения, в ходе которых его тело калечилось, исцелялось и снова калечилось. Процесс, казавшийся бесконечным. Но воспоминания о боли и прочих мерзостях стали почти абстрактными. Но все же это тело, хотя истощенное и покалеченное, было моим. Потерять годы, вдруг ощутить новую кровь, странные члены, так уязвимые перед холодом, пробудиться в иной плоти, для борьбы с памятью мышц, борьбы с тем, кто был так внезапно изгнан. Ток гадал, проходил ли доселе тропой таких мучений смертный человек. Тол как-то сказал, что его отметили огонь и камень. Потеря глаза даровала сверхъестественное зрение. А как насчет потери изношенного тела ради молодого, более здорового? Воистину дар. Его пожелали совершить волки или серебряные леса. Но постойте. Поглядим повнимательнее на Анастера, потерявшего глаз, обретшего новый, потом снова потерявшего. Его разум, прежде чем сломаться и быть выброшенным, испытал уродующий страх, бежал от навязчивой любви матери. Он жил жизнью тирана среди каннибалов. О да, поглядите на его члены, мышцы и припомните, это тело выросло на человеческой плоти. Эти уста, столь любящие произносить речи, они вкусили все соки сородичей. Не забывайте. Нет, он сам точно не забудет. А тело может. Оно знает голод, жажду битвы, хочет идти среди трупов, созерцая раздробленную плоть, торчащие кости, обоняя вонь пролитой крови. Ах, как копится во рту слюна! Что же, у каждого свои секреты. И немногие секреты следует делить с другими, если вы не желаете их терять. Он ехал вне основного войска, притворяясь, что ведет разведку, ведь когда-то давно он был солдатом, разведчиком. Армия Оула в красной маске, 14 тысяч воинов и вдвое больше вспомогательного персонала, кузнецы, целители, коновалы, а также старики, старухи, калеки, малые дети, разумеется, около 20 тысяч радара. Повозки, носилки, почти 3000 овчарок и больших волкодавов, которых оулы называют тягловыми собаками. Если что-то могло породить в Токе ледяной ужас, то именно эти бестии. Их слишком много, они вечно недокормлены, собираются в стаи, отбегают на лиги и рвут всех зверей, встреченных по пути. И не забудем к Чейн-Чемалли, живых, дышащих. Тол, или то была госпожа Зависть, рассказывали, что они вымерли тысячи лет назад. Нет, десятки, сотни тысяч лет назад. Их цивилизация стала прахом. И раны в небесах, что никогда не исцеляются. Не забудь эту подробность, Ток. Здоровенные твари охраняли красную маску, едущего во главе колонн. Ему нападение убийц не грозит, это точно.
Самец, Сакчурок, был охотником Киэль, рожденным ради убийств, элитным стражем Матрон. Так где же Матрона? Где его королева? Может, это юная самка, спутница охотника, Гунтмах? Ток спрашивал Маску, откуда он узнал их имена, но вождь отказался отвечать. Неразговорчивый ублюдок. Лидер должен владеть тайнами. Может быть, они ему нужнее, чем всем прочим. Но его тайны сводят меня с ума. К Чейнчемали, ради худа. Юный воин-изгой путешествовал по восточным пустошам. Так говорила легенда, хотя она была именно легендой в точном смысле слова, истинной из ниоткуда, ведь о десятилетиях приключений Красной Маски ничего достоверно неизвестно. Но каким-то образом этот человек заслужил алую чешуйчатую личину и обнаружил Кчейнчемали из плоти и крови, не порубивших его на куски, каким-то образом передавших ему свои имена и предложивших союз. Да, вот эту часть сказки я особенно не люблю. Да нет, вся сказка мне не по нраву. Восточные пустоши — типичное название для мест, которые придумавшим это название показались негостеприимными или не поддающимися завоеванию. Мы не можем их присвоить, значит, они бесполезные, пустопорожние. Пустоши. Ха, зря говорят, что люди лишены воображения. Выжженная земля, населенная призраками или демонами. Там каждый листик травы в подлом страхе прижался к соседу. Там свет солнца темнее, а тепло холоднее. Тени какие-то размытые. Вода соленая и, вполне возможно, ядовитая. Двухголовые дети — обычное дело. Каждому племени нужно такое место, чтобы героические вожди направлялись в рискованные квесты, полные загадочных целей. Дальше можно легко вставить моральные поучения. Увы, вот эта сказка далека от завершения. Герой должен вернуться, чтобы освободить свой народ. Или уничтожить его. У Тока есть собственные воспоминания о поле брани. Он был последним оставшимся в живых и потому лишился всяких иллюзий величия. Игрок он или свидетель, единственный глаз неизбежно смотрит косо. Разве удивительно, что я увлекся поэзией? Серые мечи были порублены в куски, зарезаны. О да, они сдавали жизни ценой большой крови. Они заплатили дань гончим, как говорят гадробийцы. Но что дала их смерть? Ничего, напрасная трата. И вот я скачу в компании предателей. Красная Маска намерена искупить вину. Он обещает поражение литерийцев, но они не были нам врагами до поры, когда мы подписали контракт. Так что искупать? Истребление серых мечей? Ох, мне нужно поднатужиться и перекрутиться, чтобы совместить разрозненные части. Как мне это удается? Пока что плохо. Ни шепотка о справедливости. Мы направляемся на войну, но на плече моем не видать каркающего ворона. Ох, Тол, я мог бы сейчас пользоваться благами твоей дружбы. Несколько кратких строк от щите. Может, развеселюсь. 20 меридов было забито, освежевано и выпотрошено. Их не подвесили вниз головами, чтобы убрать кровь.
Внутренние полости набили местными клубнями, перед тем высушенными на горячих камнях.
Потом туши завернули в шкуры и погрузили в фургон, движущийся в стороне от основных колонн. Приготовление Красной Маски к грядущей битве не более экстравагантные, чем все прочие. Человек провел годы, обдумывая неминуемую войну. Меня это бьет по нервам. «Эй, Тол, ты думал, после всего пережитого нервов у меня совсем не осталось?» «Но я не скворец, не калам. Нет, со мной чем дальше, тем хуже. Поход на войну. Снова. Кажется, сам мир желает видеть меня солдатом. Ну, пусть мир оттрахает сам себя».
«Одержимый!» — сказал хриплым шепотом старик, почесывая длинный красный рубец на шее. «Ему не нужно быть с нами. Он погрузился во тьму. Он мечтает бегать с волками!»
Красная Маска пожал плечами, снова удивившись, чего же надо от него этому старцу. Старик не боится Кчейнчемали. Он отважно вклинил дряхлую кобылу между Маской и Сакчуроком.
«Тебе лучше его убить!»
«Я не просил советов, старец. Он заслужил уважение. Нужно оправдать наш народ в его глазах».
«Бесполезно!» — бросил старик. «Убей его, и нам не придется оправдываться. Убей его, и мы свободны».
«От прошлого не убежишь.
«Неужели? Такое убеждение звучит горько, особенно для таких, как ты, Красная Маска. Измени убеждение!»
Маска не спеша повернулся к Оулу. «Ты ничего не знаешь обо мне, старец!» Улыбка старика была кривой.
«Увы, знаю! Ты должен был узнать меня, Красная Маска! Должен был!»
«Ты из Ренфаяров, моего племени. Ты одной крови с Масарком».
«Да, но не только. Я стар, понял? Я старейший, я последний из оставшихся. Я был там, видел, я помню все».
Улыбка стала шире, показав гнилые зубы и язык, кончик которого был почти красным.
«Я знаю твою тайну, Красная Маска. Я знаю, что она значила для тебя. Знаю, почему».
Черные воспаленные глаза блеснули.
«Лучше опасайся меня, Красная Маска. Лучше прислушивайся к моим словам и советам. Я поеду рядом, да? С этого дня и до момента битвы. Я буду говорить от имени Оулов, ибо мой голос — голос их душ. Знай вот что, Красная Маска, я не одобрю предательства. Ни с твоей стороны, ни со стороны чужака и его кровожадных волков».
Маска еще миг смотрел на старца, затем перевел взгляд вдаль. Рядом раздался тихий смех.
«Ха-ха-ха! Ты не решаешься отвечать. Ты ни на что не решаешься. Я кинжал, упершийся в твое сердце. Не бойся меня. Нет нужды, если ты не задумал худого. Я желаю тебе в этой войне великой славы. Я всегда мечтал покончить с литерийцами. Может быть, такая слава выпадет тебе? Вместе со мной, рука об руку. Давай сражаться за это».
Повисло долгое молчание.
«Говори, Красная Маска!» — прогудел старец. «Иначе я заподозрю отказ».
«Прикончить литерийцев? Да». Наконец, скрипящим голосом произнес Маска. «Победа для Оулов!»
«Хорошо!»
— буркнул старец.
«Хорошо!»
Волшебный мир вдруг кончился, прервался с резким звуком, как захлопывается крышка сундука. Такой звук всегда пугал ее, заставлял застыть на месте. Там, в городе, месте, вони и шума тиранствовал домоправитель, любивший ловить детей рабов, которые, по его словам, досаждали ему. «Ночь в тесных объятиях бронзового ящика научит вас паре полезных вещей, не так ли?» Стоянди провела такую ночь в удушливой тьме за месяц или два до того, как рабы присоединились к колонистам равнины. Громкий щелчок крышки показался ей вестью о конце мира. Ее вопли заполняли спертый воздух ящика, пока что-то не лопнуло в горле и крики не стали слабым шипением. С того дня она онемела, но это оказалось подарком судьбы. Ее забрали в имение госпожи в качестве ученицы горничной, ведь с ее губ не слетит ни одна хозяйская тайна. Она до сих пор жила бы там, если бы не переселение. Волшебный мир... Так много воздуха, так много пространства, свобода синих небес, бесконечного ветра, тьма, озаренная бесчисленными звездами. Она даже не представляла, что такой мир возможен, что до него было рукой подать. Потом в одну ночь все кончилось. Кошмар оказался явью. Вопли умирающих. Абасарт. Она убежала во тьму, ошеломленная осознанием его смерти. Брат, вставший на пути демона, умерший вместо нее. Босые ноги несли ее быстро, словно крылья. Вскоре шорох травы стал единственным достигавшим ушей звуком. Мерцали звезды, равнина отливала серебром, ветер холодил пот на коже. Девочке казалось, ноги пронесли ее через весь континент, прочь от царства людей, рабов и хозяев, стад, солдат и демонов. Она осталась одна. Она созерцала череду рассветов и тусклых закатов, она брела по целине, простершейся во все стороны. Она видела диких зверей, но лишь вдалеке. Мечущиеся зайцы, осторожные антилопы на гребнях холмов, кружащие в небе ястребы. По ночам слышалось завывание волков и койотов, а однажды нутряное рычание медведя. Она не ела, но муки голода вскоре утихли. Она словно парила, глаза видели окружающее со слепительной ясностью. Она слизывала росу с сочных трав, пила из чаш, оставленных копытами оленей и лосей, а однажды набрела на родник, почти невидимый за густыми кустами. Из них взлетели сотни крошечных птиц. Именно их щебетание привлекло ее туда. Вечность бегства, а потом она упала, не найдя сил снова встать, продолжить чудное странствие по сияющим землям. Ночь скрыла ее. Потом пришел четвероногий народ. Они были в мехах, пахнущих ветром и пылью. Они собрались вокруг, легли, даря ей тепло толстых и мягких шкур. Среди них были детишки, крошки, подкрадывавшиеся и прижимавшиеся к ней, подражавшие родителям. А потом они начали пить молоко, как и стоянди. Четвероногие были немыми, как и она, но потом, в самой середине ночи, они подняли заунывный вой. Они выли, знала она, чтобы призвать солнце. Они оставались с ней, сторожили, делились дарами тепла и пищи. После молока настал черед мяса. Сломанные и сжеванные туши, мыши, землеройки, безголовые змеи. Она ела все, что приносили. Крошечные косточки, волглые шкурки хрустели во рту. Это также показалось вечностью, постоянством. Взрослые приходили и уходили. Детишки росли, и она ползала с ними, ибо настал и ее черед блуждать. Когда показался медведь, побежал к ним, она не испугалась. Ему хотелось детишек, это понятно, но взрослые напали и прогнали его. Ее народ был силен и бесстрашен. Они правили миром. Но однажды утром она проснулась в одиночестве, заставила себя встать на задние лапы, бессильно заскулила, страдая от боли в горле, обежала окрестности и увидела гиганта. Он был голым по пояс, темная от загара кожа почти скрыта под белой краской, краской, превратившей грудь, плечи и лицо в кости. Его глаза, как она поняла, когда человек подошел ближе, были провалами в запекшейся маске черепа. Он нес оружие, длинное копье, меч с широким и закругленным лезвием. Вокруг пояса были обернуты шкуры четвероногих, с шеи свисала связка маленьких, но смертельно опасных ножей, также некогда принадлежавших ее народу. Испугавшись и рассердившись, она оскалила зубы на чужака, одновременно съежившись на вершине холмика. Бежать бесполезно, он поймает ее без усилий. Она поняла, что второй ее мир тоже рассыпался. Страх был бронзовым ящиком, и она поймана. Ей не уйти. Он смотрел на нее, склонив голову на бок, а она рычала и фыркала. Затем он осторожно присел, пока глаза не оказались на уровне ее глаз. И она замолчала, припомнив кое-что. Глаза не особенно добрые, но она поняла, подобные ее собственным, как и безволосое лицо под маской смерти. Она вспомнила, как бежала, пока бегущий рассудок не перегнал плоти кости, ринувшись в нечто неведомое и непознанное. А суровое лицо, напротив, возвращало ее назад. Теперь она знала, кем был четвероногий народ. Она вспомнила, как стоять на ногах, как бегать на двух ногах, не на четырех. Вспомнила лагерь, раскопку землянок, первые сырые дома. Вспомнила семью, брата и ночь демонов, которые украли родных. После долгого переглядывания он выпрямился, снова поднял оружие, сумку и пошел прочь. Она нерешительно встала и пошла за ним на расстоянии. Он двигался навстречу восходящему солнцу. Ток почесывал отверстую, окруженную рубцами дыру на месте одного глаза, а здоровым глазом следил за ребятишками, что носились взад-вперед у первых разожженных костров. Вокруг очагов суетились пожилые с железными горшками и свертками еды. Все они — народ жилистый, худощавый. Дни странствий погасили огни очей, и старики злобно покрикивали на беззаботных детей, дерзнувших подойти слишком близко. Он увидел красную маску в сопровождении Масарка, Натаркаса и еще одного оула с вымазанным краской лицом. Эти четверо стояли на месте, отведенном под юрту вождя. Заметив Тока, Маска подошел к нему.
«Скажи, Тока Настер, ты сегодня ехал севернее племен. Ты видел там чьи-нибудь следы?»
«Такого вида следы».
Маска повернул голову к спутнику на Таркаса. Тарант скакал южнее. Он нашел следы тех, что шли за антилопой. Дюжина пеших. «Или больше», — заметил названный Тарантом. «Они хитрые».
«Значит, не литерийцы», — предположил Ток.
«В мокасинах», — ответил Маска, чей тон выдал недовольство вмешательством Таранта. «Высокие, тяжелые».
«Я никого подобного не видел, хотя, признаюсь, больше смотрел на горизонты».
«Здесь будет лагерь», — помедлив сказал Маска. «Литерийцев встретим в трех лигах отсюда, в местности, известной как долина Баст-Фулмар. Токанастер, ты останешься со стариками и детьми или будешь сопровождать нас?»
«Я достаточно навидался полей битв, Красная Маска. Я говорил, что снова оказался в солдатах, но даже обоз нуждается в защите. Я стану одним из стражников».
Он пожал плечами.
«Может, отправлюсь в дозор прямо сейчас».
Глаза под чешуйками маски вперились в Тока на несколько долгих сердцебиений, потом медленно погасли. «Тарант, ты тоже остаешься здесь?» Воин от удивления окаменел.
«Вождь,
ты начнешь учить детей, приблизившихся к смертной ночи. Луки, ножи». Тарант скованно поклонился.
«Как прикажешь».
Красная маска покинула их. За ним ушли на Таркас и Масарк. Тарант глянул на Тока.
«Моя смелость неизменна», — заявил он.
«Ты еще молод.
Ты будешь следить за самыми малыми детьми. Только за ними. Держись от меня подальше и их не подпускай».
Току уже надоел этот парень.
«Тарант, ты ехал рядом с вождем своего клана, когда оулы бросили нас наедине с армией Литера. Постерегись хвастаться смелостью. Когда я прискакал к тебе и умолял спасти жизни наших солдат, ты отворачивался, как и все остальные. Думаю, Красная Маска снял с тебя точную мерку, Тарант. Еще одна угроза, и я предоставлю тебе повод ненавидеть и проклинать меня. Проклинать, издыхая».
Воин оскалил зубы в безрадостной усмешке.
«В твоем единственном глазу, Токанастер, я прочитал. Ты уже проклят!»
Он резко развернулся и ушел.
«Что же, ублюдок в чем-то прав. Может быть, я вовсе не так ловок в драке, как мне казалось. Для оулов, в конце концов, это образ жизни. Да и малозанские армии слишком хорошо обучены. Неудивительно, что я им не подходил».
Мимо пронеслись несколько детей, за которыми плелся малыш, едва начавший ходить. Видя, как щебечущая кучка скрылась за палаткой, ребенок остановился и ударился в рев. Ток хмыкнул.
«Да, и ты, и я».
Он издал неприличный звук. Малыш поглядел широко раскрытыми глазами и засмеялся. Глазница снова нестерпимо зачесалась. Ток поскреб ее и пошел к себе, напоследок издав еще один дурацкий звук.
«Поглядите на него. Вот невинный восторг. Что ж, Ток, принимай награду там и тогда, когда это возможно».
Красная маска стоял на самом краю разбиваемого лагеря, изучал южный горизонт.
«Там кто-то есть», — произнес он тихо.
«Кажется так»,
— согласился на Таркас.
«Чужаки, они ходят по нашей земле, будто она принадлежит им. Вождь, ты ранил Таранта».
«Тарант должен научиться ценить старших. Он будет учиться уважению, как мастер оружия двух десятков непоседливых юнцов. Когда он снова присоединится к нам, будет мудрее». «Натаркас, ты оспариваешь мои решения?»
«Оспариваю? Нет, вождь. Но иногда я испытываю их, ибо желаю понять получше».
Маска кивнул и обратился к воину, что стоял неподалеку. «Учти его слова, Масарк».
«Учту»,
— отвечал молодой воин. «Завтра, — продолжал Маска, — я поведу воителей на битву, к Баст-Фулмару». На Таркас что-то прошипел и сплюнул.
«Проклятая долина!
Мы осветим кровь, пролитую там 300 лет назад. Прошлое умрет, и с его могилы мы увидим новое будущее, новое во всех смыслах».
«Твой новый способ воевать, вождь, я вижу в нем мало чести».
«Ты верно сказал. Чести в нем нет вовсе. Такова необходимость».
«Стоит ли сдаваться необходимости?»
Красная маска искоса поглядел на воина, разрисовавшего лицо в подобии личины вождя.
«Да, если сдаваемые пути обещают лишь поражение. Это нужно сделать. Они должны быть отброшены».
«Старейшины с трудом примут подобное, вождь».
«Знаю. Мы уже с тобой играли в эту игру. Не их война. Моя. И я намерен ее выиграть».
Они замолчали, ибо ветер, отходная молитва мертвых трав, зашумел и понесся над землей.